Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сегодня новая беседа о русской литературе с Борисом Парамоновым. Одна из всех. Марина Цветаева. Наши беседы, Борис Михайлович, при желании можно упрекнуть в мужском шовинизме, в гендерном гэпе, как я встречал, говорят нынче по-английски. За все время наших с вами передач героиней была только одна женщина, Ахматова. Да и то не сама по себе, а в паре с ее антагонистом Маяковским.
Сразу же два замечания, Иван Кич. С одной стороны, не так и много в русской литературе женских имен, сопоставимых с несомненными классиками мужеского пола. Говорю именно о классиках. Современной литературы, где густо пошла женщина, не касаюсь. Но кто вам приходит в голову из заметных женщин русской литературы и поэзии?
Каролина Павлова, которой, кстати, восхищалась наша сегодняшняя героиня Марина Цветаева, Мира Лохвицкая, скажем.
А Фиалин и Алилиен, озер-замок Миры Лохвицкой, лиловеют разнотонами станы тонких поэтесс. Не доносится до озера шумы города, ни вздох людской, потому что груди женские тут не груди, а дюшес. Он же, то есть северянин, я сам себе боюсь признаться, что я живу в такой стране, где четверть века центрит нацен, а я и мира в стороне. Нет, в сторону миру вместе с Игорем.
Можно вспомнить Евдокию Растопчину или Анну Бунину. Но сегодня у нас Цветаева, одна стоящая всех литературных женщин.
А тут мое второе замечание, Иван Кич. Как-то не хочется зачислять Цветаеву в эту, так сказать, гендерную группу. Разве они, можно сказать, поэтесса? Нет, поэт и только поэт. В самом слове «поэтесса» в этом его суффиксе есть что-то жеманное, напрочь не идущее Цветаевой. Ибо главное свойство поэзии Цветаевой, Цветаевой поэта – сила, мощь от ее стихов исходящая. Она сама это хорошо сознавала, не только собственную силу, но вообще эту тему «женщина-поэт». Она сказала однажды: «Женского вопроса в поэзии нет, есть женские ответы». Давайте, впрочем, приведем полностью этот пассаж из статьи ее о Брюсове.
«Считаю, что есть в поэзии признаки деления более существенные, чем принадлежность к мужескому или женскому полу, и, отродясь, брезгуя всем носящим какое-либо клеймо женской массовой отдельности, как то женскими курсами, суфражизмом, феминизмом, армией спасения, всем пресловутым женским вопросам, за исключением военного его разрешения, сказочных царств Пенфизилеи, Брунгильды, Марьи Моревны и не менее сказочного Петроградского женского батальона, за школы кройки, впрочем, стою. Женского вопроса в творчестве нет, есть женские ответы, как то Сафо, Иоанна Д'Арк, Святая Тереза, Беттина Брентана. Есть восхитительные женские вопли «Lettre de la Mademoiselle de Lepinas». Есть женская мысль Мария Башкирцева. Есть женская кисть Роза Бонер. Но все это уединенные, о женском вопросе и не подозревавшие, его этим неподозрением уничтожавшие. Уничтожившие.
Тут, к слову, можно вспомнить, что как раз с кройкой и шитьем у нее ничего не получалось. Она писала об этом, как в математике. Говорю «да» и «не понимаю».
А помните стишок? «Не очень много шили там, и не в шитье была там сила».
Это Некрасов о доме свиданий, маскировавшемся под модную мастерскую. Сила Цветаевой, сила ее стихов неоспорима. Это первое и главное свойство ее поэзии. И отсюда вот этот мужской, что ли, ее стихов характер.
Вы считаете, что можно так говорить о ее стихах в целом? Ведь она поэт, прошедший немалую эволюцию. В ее ранних стихах сколько угодно стилизации, всякого рода кокетливой игры. То она ребенком притворяется, то какой-нибудь Кармен. Расхожий образ, штамп. то бабушкой, а то генералом 12-го года. Вообще, можно ли говорить о единстве цветаевского творчества, о равности ее самой себе?
Понятно, что все развивается, и поэзия, и поэты, и человек, попросту взрослеющий. Не надо забывать, что первую книгу Цветаева выпустила в возрасте 17 лет. Какая ж там зрелость, какое мастерство. Да, склонность и способность к стихосложению несомненные. Но полно и всякого рода безответственных игр. Ты дал мне детство лучше сказки и дай мне смерть в 17 лет. Дело не в том, что Цветаева, как положено всем и всему, развивалась, а в том, что находятся люди, предпочитающие ее ранние стихи, а поздние, зрелые, отказывающиеся понимать. Я с великим недоумением прочитал однажды беседу двух поэтов от Цветаевой, имена помню, но называть не хочу. И вот один поэт говорит: у Цветаевой был чудесный мальчишеский альт, но она его потеряла. Огрубел, значит, голос. Не мальчик, но вроде бы и не муж.
Так ведь у Цветаевой как раз есть стихотворение об этом сорвавшемся мальчишеском голосе. Не прочитать ли?
С удовольствием. Это одно из моих любимых у нее стихотворений. «Нет, правда, не оспаривай, меж кафедральных Альп, то бьется розариум, неоперенный альт, девичий и мальчишечий, на самом рубеже, единственный из тысячи и сорванный уже, в самом истоке суженный, растворены в отче, 101 жемчужина в голосовом ручье. Пой, пой, миры поклонятся, но регент, голос тот, над кровною покойницей, над музой поет, я в голосах мальчишеских знаток, и в прах, и в кровь, снопом лучей рассыпавшись о гробовой покров. Нет, сказок не насказывай, не радужная хрупь, кантаты метастазовой растерзанная грудь. Клянусь дарами божьими, своей душой живой, что всех высот дороже мне твой срыв голосовой».
Так что же, это стихотворение как раз о срыве голоса, о некоем конце.
Но ведь это и о судьбе, о мучительном росте, о жизни как утрате и мучении, и о новых обретениях. Можно и так понять. Муза, музыка против поэта, против голоса. Не гармония с музой, не письмо под диктовку, а мучительная борьба. Написано в феврале 1923 года, уже в эмиграции. Это уже зрелая Цветаева, такая, какой будет до конца. Что было мотором ее изменений? Да жизнь, конечно, в первую очередь. После вечерних альбомов и волшебных фонарей «Мировая война» и «Революция» изменилось все и все. Вот как пишет о молодой Цветаевой Михаил Леонович Гаспаров.
На переходе от двух первых книг к юношеским стихам 13-15 годов установка на дневник и на поэтизацию быта не изменилась. Наоборот, она была прямо продекларирована в известном предисловии к сборнику из двух книг «Мои стихи – дневник», «Моя поэзия – поэзия собственных имен». Закрепляйте каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох. Нет ничего неважного. Говорите о своей комнате, высока она или низка, и сколько в ней окон, и какие на ней занавески, и есть ли ковер, и какие на нем цветы. Все это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души. Эту программу Цветаева реализует, как всегда, не боясь даже показаться смешной. Вспомним в цикле «Подруга». «Могу ли не вспомнить я тот запах white rose и чая, и северские фигурки над пышущим камельком? Мы были, я в пышном платье, из чуть золотого фая, вы в вязаной черной куртке с крылатым воротником». Не меняется установка на поэтизацию быта, но меняется сам поэтизируемый быт. Прежний детский быт был готово поэтичен и заданно уютен, хотя бы на долитературном уровне задушевного слова. Из него шло в поэзию все. Новый взрослый быт, хрупок, окружен враждебной жизнью и грозящей смертью, улица мстит, по словам из письма 17-го года. Из него в поэзию идет только избранное, красивое, утонченное, воздушное. Так в стихах 13-15 года, с золотым фаем, генералами 12-го года, браслетами с бирюзой и так далее. Перед Цветаевой открывалась реальная опасность стать салонной поэтессой. Так писал о молодой Цветаевой Михаил Гаспаров. Я напомню, что на волнах радио «Свобода» мифы и репутация. У микрофона Иван Толстой. Беседа о русской литературе с Борисом Парамоновым. Одна из всех. Марина Цветаева.
Конечно, нельзя сказать, что война и революция сделали Цветаеву, что чисто тематические сдвиги были причиной ее эволюции. Гаспаров потом говорит, как менялась сама ее поэтика, менялся стих. По-моему, новая Цветаева началась с двух, скорее, неудачных поэм «Царь-девица» и «Молодец». Это стилизованные русские сказки. Читать это очень трудно, немалых усилий требует, причем усилий, я бы сказал, невознаграждаемых. А эти вещи важны не читателю, а поэту. Цветаева резко меняла стих и словарь. Это тренировка поэта, насильственный самого себя, самой себя, слом. Ее перестали удовлетворять прежние стихи, скатывавшиеся в салонность.
Та же подруга?
А с этой подругой полный скандал. Имею в виду, конечно, не лесбийский сюжет, а то, как нынешние вроде бы читатели и даже вроде бы любители стихов, ведь сайты создают, ничего в стихах не понимают, простейшего не разумеют. В моих цветаевских книгах нет этого цикла «Подруга». И я заглянул в сеть. Куча сайтов, и на всех одна вопиющая ошибка. Первая же строчка в стихотворении, цитированном Гаспаровым, грубо нарушена. Вместо «вспоминать» — «вспомнить». Надо «могу ли не вспоминать я» и рифма к этой строчке «платье». Эти любительницы стихов не заметили даже, что тут пропадает рифма, не говоря о сбое метра.
Почему вы думаете, что это женщины, любительницы, а не любители?
Мужчины не заинтересовались бы этим сюжетом, уверен. Но вот что удручает. Как раз такая ранняя, салонная Цветаева обрела некоторую массовость. Куча романсов написано на ее стихи этого периода. Всякие там «мне нравится, что вы больны не мной» и прочее в том же роде. И я очень скептически отношусь к другой нынешней моде, чтению Цветаевой со сцены. Вот Аллу Демидову всячески нахваливают за такую деятельность. Но ведь актеры совершенно не умеют читать стихи. Они их стараются разыгрывать. И вот тут я хочу позабавить слушателей и читателей одной старинной страницей. В 1921 году Борис Михайлович Эхенбаум издал исследование «Мелодика русского лирического стиха», сопроводив его дополнением, небольшой статьей под названием «О камерной декламации», всячески разъясняя и растолковывая, что поэтическая и бытовая, даже эмоционально окрашенная речь сильно разнствует, что законы произнесения стиха совсем не те, что любой другой речи, и Хинбаум приводил пример чтения стихов Блоком, которым он слышал в те годы. Блок читал глухо, интонационно, однообразно, выделял в стихе его ритм, ритмические членения, а не речевые, не синтаксические. Поэты настоящие всегда да, так читают. Отсюда обывательское представление, что они не умеют читать стихи, в отличие от актеров. Каковые не читают стихи, а именно их разыгрывают, повторяю.
Евтушенко так читает. Интонациями играет, жестами, чуть ли не всеми членами тела шевелит.
Допустим, что это кому-то нравится. Евтушенко вообще любимец публики, и он давно уже не поэт, а поп-звезда. И, собственно, он не стихи свои таким образом представляет, а самого себя. Он имеет на это право, заслужил, что называется. Но, возвращаясь к нашей теме, вот что я хочу привести из той давней работы Эхенбаума. В одном месте он показал, как не надо читать стихи, и привел в связи с этим репетиционный урок Сергея Волконского, бывшего в революционные годы преподавателем в странном тогдашнем заведении, так называемом «Институте живого слова». Волконский, не тот ли, кстати, которому поклонялась Цветаева, посвятившая ему цикл «Ученик»?
Определенно тот самый.
Так вот, Волконский учил слушателей тому, что стихи нужно читать, произносить как прозу. Он доходил до абсурда, говорил, что в стихах есть два элемента – метрический размер и рифма, которые мешают речи, ибо затемняют ее смысл, логику высказывания. То есть в стихе самое вредное – сам стих. И вот какой наглядный урок Волконского привел Эхенбаум в той статье. Волконский показывает, как надо читать стихотворение Пушкина, чтобы она стала предельно понятна, не менее ясна, чем обычная речь. Надо, мол, мысленно подставлять под стихи бытовую интонацию. И вот что у него получалось. Поэт, не дорожи любовью народной. Катя, не играй моим перочинным ножиком. Уверяю тебя, засторженных похвал пройдет минутный шум. Да то ли еще, услышишь суд глупца и смех толпы холодной. Но ты не смущайся, останься и тверд, и спокойный, и угрюм. Ты ведь царь, так живи один, вот тоже. Дорогой свободной иди, не стесняйся, куда ведет тебя свободный ум. Ну да, усовершенствуя плоды любимых дум, и, конечно, не требуя каких-то нам наград за подвиг благородный. Они же в самом тебе, ты сам, а не они, свой высший суд. Всех строже оценить сумеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Предположительный ответ – доволен. Доволен? Ну так пускай толпа его бронит и даже плюет на алтарь, где твой огонь горит. И если это ее тешит, в детской резвости колеблет твой треножник. Пускай себе, нам-то с тобой что до этого. Эйхенбаум так подытоживает этот урок живого чтения.
Стихотворение преодолено. От него ничего не осталось, кроме логических ударений и обыденных интонаций. Декламатору остается пожимать плечами и изображать человека, которому ровным счетом наплевать на сплетни окружающих его обывателей.
Мораль тут такая, если вообще нужна какая-либо мораль. Можно быть достойнейшим, культурнейшим человеком, каким и был князь Сергей Волконский, оставивший прекрасные четырехтомные мемуары, замечательную эссеистическую книгу «Быт и бытие», и при этом ничего не понимать в стихах, начисто, наглухо быть лишенным поэтического слуха. Я все это говорю к тому, чтобы лишний раз выразить возмущение той профанацией цветаевских стихов, которые их подвергают многочисленные актрисы и актерки на десятках нынешних эстрад, которым, видите ли, потребовалась реабилитированная и канонизированная Цветаева.
Как насчет исключений?
Исключение прежде всего сама Цветаева, реализовавшая и в этом случае свой девиз «Одна из всех, за всех, против всех». Но она, конечно, сама бы пришла в ужас от чтения стихов нынешними любительницами изящного, как сказали бы в старину. При этом самое интересное, что сама Цветаева как раз в высшей степени не изящная, а наоборот грубая, как футуристы, как молодой Пастернак, сам, кстати, футурист. И еще одна пакость, пардон, другого слова не найду и не хочу искать, говоря о чтении Цветаевой с эстрады, так называемая музыка. Цветаеву насобачились читать под музыку, делать из нее мелодикламацию. Полнейшее непонимание. Как раз Цветаева тема характерна, что она, можно сказать, полностью покончила с так называемой музыкальностью, мелодичностью стиха. Никакого каданса, скорее барабанный бой ритмов. Если связывать с Цветаевой какую-либо музыку, так исключительно Стравинского. Они конгениальны, весна священная, вот подлинная, настоящая, зрелая Цветаева. Вы знаете, Иван Кич, я постарался одолеть книгу Адорна «Философия современной музыки» и кое-что, к удивлению своему, понял именно в Стравинском. Он в музыке заменил временное последование пространственным соположением. Аналогия – кубизм, конечно. Плоскость не прикидывается объемом. И вот так же Цветаева. Она не столько сополагает слова, сколько выделяет их, особенно то или иное слово вот в этих самых анжебеманах. Помните, мы говорили об Ахматовой, какой новостью в русской поэзии стал ее спотыкающийся, угловатый, сбивающийся с дыхания стих, и как она потом ушла от этого к напевности, к мелодии, хотя бы торжественной и эротической мелодии. Тонкие знатоки, формалисты с трудом скрывали, почти что и не скрывали, неодобрение такой эволюции. Так вот, Цветаева идет в противоположном Ахматовой направлении, начиная со всякого рода мелодичности романсов и постепенно, да скорее, впрочем, резко меняет манеру и переходит к рубленному, скандированному стиху. Вот тогда и пошли в ход анжебеманы, без которых Цветаева не Цветаева. Интересно, что она иногда и довольно часто кончает стих именно таким анжебеманом, дальше ничего не добавляя. Он так и висит, символизируя не столько оконченность, как бесконечность. Продолжение следует, пишите дальше, если можете, как у Хлебникова, оборвавшего чтение словами и так далее. Вот давайте наклон прочитаем. Очень в этом отношении характерное стихотворение. «Материнская сквозь сон ухо, у меня к тебе наклон слуха, духа к страждущему жжет, да? У меня к тебе наклон лба, дозирающего верховья, у меня к тебе наклон крови, к сердцу, небо к островам нег, у меня к тебе наклон рек, век, беспамятство наклон светлый, к лютне, лестницы к садам, ветви ивовой, к убеганию вех. У меня к тебе наклон всех звезд к земле, родовая тяга звезд к звезде, тяготенье стяга к лаврам выстраданных могил. У меня к тебе наклон крыл, жил, к дуплу тяготенья совья, тяга темени к изголовья, гробу, года ведь уснуть чуть. Жив к дуплу тяготенья совья, тяга темени к изголовью гроба, года ведь уснуть чусь. У меня к тебе наклон уст к роднику.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Я напомню, что на волнах радио «Свобода» мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Беседа о русской литературе с Борисом Парамоновым. Одна из всех – Марина Цветаева. Борис Михайлович, вот в той статье Михаила Гаспарова, что мы цитировали, говорится, что перемена в поэтике Цветаевой связана с ее театральным опытом. Театральными опытами, лучше сказать. Известно, что она одно время была близка с актерами театра под руководством Вахтангова. Гаспаров говорит буквально следующее, я цитирую. «Мы сказали, что для выработки этой поздней манеры Цветаевой большое значение имел опыт пьес и ролевой лирики. Теперь можно пояснить, чем именно. Искусством рефрена. В том промежуточном периоде 17-20 годов Цветаевой написано больше, чем когда-либо песен в собственном смысле слова. И для пьес, и вне пьес, вплоть до самых знаменитых «Мой милый, что тебе я сделала» и «Во чреве», не материнском, а морском, и лирических стихотворений, ориентированных, если не на песню, то на романс. Они тоже выросли из юношеских стихов. «Мне нравится, что вы больны не мной», написано в 1915 году. Песня у Цветаевой всегда с рефреном, а это значит, центральным образом или мыслью стихотворения является повторяющаяся формула рефрена. Предшествующие рефреном строфы подводят к нему каждый раз с новой стороны и тем самым осмысляют и углубляют его все больше и больше. Получается топтание на одном месте, благодаря которому мысль идет не вперед, а вглубь. То же, что и в поздних стихах с нанизыванием слов, уточняющих образ.
Это безусловно верно в том смысле, что рефренное построение делается основным у зрелой Цветаевой. Сам же Гаспаров приводит великолепный пример из «Федры» – сложный рефрен, проходящий сквозь строфы. Он находит рефрены и в тех ранних стихах, которые сам же готов был считать салонными. Но в этом наблюдении, точнее, в этой цитате, обойден тот сюжет цветаевской поэтики, который связан как раз с резкой сменой ее ритмов. И думаю, что театр тут был ни при чем. В этом самом театре как раз и требовалась декламация по заветам князя Волконского. Я говорил и повторяю, мотором Цветаевской эволюции была работа над поэмами-сказками, как я уже говорил, неудобочитаемыми, но эволюционно очень значимыми. Цветаева начала понимать лад, склад, слог народной речи, как он сложился в высших образцах народного словотворчества, в пословицах и поговорках. Помните, Иван Кич, если помните, как Солженицын однажды, году в 65-м, напечатал в литературной газете статью под названием «Необычай дегтем щи белить, на то сметана». Там он ратовал за словесную память, звал прислушаться к утраченному строю древней, старой, традиционной речи, приводил примеры пословиц именно со стороны их изысканного синтаксического строения. «Бедному жениться – ночь коротка». Или «Счастье мать, счастье мачеха, счастье бешеный волк». Разве не слышится здесь Цветаева? «Знакомец, отколева в наши страны, которого ветра клясть, знакомец, с тобою в любовь не стану, твоя вороная масть. Покамест костру вороному пыхать, красавице искра в глаз, знакомец, твоя дорогая прихоть, а мой дорогой отказ». «Твоя дорогая прихоть, а мой дорогой отказ» — это буквально народное речение, известная поговорка. Впрочем, кому сейчас известная? Но вы чувствуете, как она органически, без зазубрин, без шва ложится в речь Цветаевой. Цветаева в полном и чистейшем смысле слова «народна», она народный поэт. А то, что поют с эстрады певички и декламируют актриски, эстрада и есть «Москульт».
Но с этим ничего не поделаешь, не запретишь ведь каким-нибудь ведомственным распоряжением.
Так соответствующим начальникам это поди и нравится. Вот, мол, какие мы культурные. Цветаеву читаем и поем. Вы еще спляшите. Собственно, ее сплясал Стравинский. «Весна священная», мы уже говорили об этом.
Но если помнить опять-таки о рефренности цветаевских стихов, так ведь не уйти от представления о музыкальности. Рефрен, попросту припев, это же песенная особенность.
Ну, хорошо, давайте прочтем тот кусок из Федры, который цитирует Гаспаров для демонстрации цветаевских рефренов. «Скажем или скроем, в дреме или в яве, лежа, а не стоя, лежа, а не правя, всею поясницей вскачь и каждой жилкой, кто на колеснице отбыл на носилках, едет старый ащи, пьяный или сонный, только что летящий, вот уже несомый». Молния, двуколка, путь лишь робкий музок, бич, которым щелкал спицы, оси, кузов, где? Проспал возница, воз, в щепы, в опилки, кто на колеснице отбыл, на носилках едет, царство стержень, свеж в обитель нижнюю, только что не сдержанный, вот уже недвижный». Рефрен есть, и какой? Не на одной, не на двух строчках, а целыми строфами организованной. Но разве можно назвать это песней? Спеть, наконец. Если это музыка, то никак уж не романс, это именно Стравинский. Вот эта любовь, тяга, потребность к строгой постройке стиха, к усложненным формам их строя, делают Цветаеву в поэзии самой настоящей формалисткой. Как она пишет стихи? Стихи у нее начинаются с однажды найденного слова, вокруг которого начинают создаваться смежные словосочетания, из которых рождается образ. Вот простой пример стихотворения «В некой разлинованности нотной». Речь идет о железной дороге. «В некой разлинованности нотной нежесть наподобие простынь». Главное слово, образовавшее стихотворение, «простыня». А в конце «молодые девушки порою льстятся на такое полотно». Самоубийство девушки на полотне железной дороги сродни крови, пролитой на самую обыкновенную простыню. Или, скажем, стихотворение из цикла «Сны». «В мозгу уха пролежен три века до весны, в постели иду, как в ложу, за тем, чтоб видеть сны». Здесь игра на словах «ложа» театральная и «ложе», на котором спят, возникает образ сна, сновидения, как театра. Вот так пишутся стихи. Они возникают не столько от впечатлений окружающего мира, хотя, конечно, и такое бывает, сколько из вслушивания слова в слова.
Есть масса свидетельств поэтов о том, что стихи появляются вначале как некий бессловесный шум, в котором образуется ритм, а потом начинают проступать слова.
Есть и другие свидетельства. Пастернак, например, говорил, что стихи у него зарождаются от зрительного образа. Но у Цветаевой стихи шли именно от слова, а ритм появляется опять из слов. Они задают размер, метр стихотворения. Те примеры, что я приводил, простые, а вот возьмем более сложные. Стихотворение «В седину висок». Кстати, очередной выразительный пример ее рефренности. Но тут и другие наблюдения возникают. «В седину висок, в колею солдат, небо морем в тебя окрашиваюсь, как на каждый слог, что на тайный взгляд, оборачиваюсь, охорашиваюсь, в перестрелку скиф, в перепляску хлыст, море небом в тебя отваживаюсь, что на каждый стих, как на тайный свист, останавливаюсь, настораживаюсь, в каждой строчке стой, в каждой точке клад». Око светом в тебя расслаиваюсь, расхожусь тоской на гитарный лад, перестраиваюсь, перекраиваюсь. Не в пуху, в пере лебедином брак, браки розные есть, разные есть, как на знак тире, что на тайный знак брови сдрагивают, заподозриваешь». Ни в чью с питом славы дух мой креп, и казна моя немалая есть, под твоим перстом, что господин хлеб, перемалываюсь, переламываюсь. Сначала появился ритм, краткий, рваный, мужской, мужские окончания слов. И вот эту грубую однотонность Цветаева преодолевает не женскими, даже не дактилическими, а гипердактилическими рифмами. А еще прием тот, что эти гипердактилические слова берутся не только в рифму с подобными, но подбираются группами, сходно звучащими. Оборачиваюсь, охорашиваюсь, останавливаюсь, настораживаюсь, перестраиваюсь, перекраиваюсь, перемалываюсь, переламываюсь. Без всякого сомнения, Цветаева начала стихотворение с подбора этих слов. Создала сначала раму, а в раму уже вставляла другие слова. Вот это есть формализм в самом точном смысле слова. По-другому может назвать строгий стиль, как сказал бы Томас Манн. А что касается рефрена, то он доведен до максимума. Каждая строфа – зеркальное повторение предыдущей, но при этом слова разные.
А не опровергают ли вас слова самой Цветаевой из ее статьи о Брюсове? Приведя его строчки «Быть может, все в жизни есть средство для ярко певучих стихов, и ты с беспечального детства ищи сочетание слов», процитировав эти строчки, она дальше пишет «Слов вместо смыслов, рифм вместо чувств». Точно слова из слов, рифмы из рифм, стихи из стихов рождаются. То есть в поэзии она утверждает не просто слово творчества, а и что-то иное. Что же? Смысл? Эмоцию?
Сложно это дело, эмоциональность искусства. Начнем с бесспорного. Сочиняя стихи в состоянии так называемого вдохновения, поэт в высшей мере трезв, холоден, отнюдь не поглощен чувством, чувствами. Помните определение вдохновения у Пушкина?
Конечно. Вдохновение есть расположение души к живейшему приятию впечатлений, следственно и быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных. Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии.
Или известнейшее высказывание Томаса Элиота. Стихи пишутся не для того, чтобы выразить эмоции, а для того, чтобы от них избавиться. Или Маларме «Настоящее искусство леденит». Или Ницше «Люди наивные полагают, что всякий восторженный человек неминуемо начинает петь». В точности то, что говорил Пушкин в приведенных словах.
То есть путают вдохновение с восторгом, как говорил Пушкин дальше.
Именно так. Стихи, настоящие стихи – это что-то математическое, математически точное. Какой же тут восторг? Какой экстаз?
«Ищи себе доверчивых подруг, не выправивших чудо на число. Я знаю, что Венера — дело рук. Ремесленник, я знаю ремесло».
Вот так. Не чудо с неба упавшее, а рукодельное, рукотворное. Число, расчет. А расчет может быть только холодным. Другое дело, что в читателе вызвать эмоцию стихи могут. Но какого рода эмоцию? Эстетическую. Эстетические впечатления способны эмоционально потрясти, даже вызвать слезы. Я, например, всегда плачу в финале 8,5 Феллини. А ведь в этом финале нет ничего, скажем так, печального или трогательного. Я не слюни и не сопли распускаю, пригорюнившись, а восхожу на некую высоту вместе с художником. Впечатляет до слез мастерство, гениальное образное построение. Меня слеза прошибает в тот момент, когда персонажи фильма вскакивают на цирковой барьер и начинают кружиться. Это же скорее веселое действо, карнавал. Потрясает эмоциональное именно искусство, мастерство художественное, или вот эти стихи Цветаевой «В седину висок». Читая их, плакать не плачу, но мороз подирает по коже, то есть уже в прямом смысле леденит. Вот эта строгая геометрия словесного построения действует, а геометрия, как известно, имеет дело с небом, несмотря на свое название. У Цветаевой это ход расчисленных светил, отнюдь не беззаконная комета. Это Бах, астрономия, космос. При том, что слова самые земные – седина, колея, солдат, хлеб.
Ну хорошо, с эмоцией, положим, выяснили. А как быть со смыслом? Ведь Цветаева, опровергая слова Брюсова, явно утверждала сверхсловесный, то есть содержательный, как принято говорить, характер поэзии. Тогда что же такое стихи? Поэзия в ее представлении. И что же такое поэт? Вот вы говорите, что стихи Цветаевой – это ход расчисленных светил, а не беззаконная комета. Но ведь у нее есть слова прямо противоположные. Поэты лишние, добавочные, не вписанные в окоем, то есть как раз беззаконные кометы.
Это определяет поэтов по отношению к земному существованию, к быту, к повседневности. Поэт в быту – комета беззаконная, а не в космосе, не в божественном строе бытия. Именно так. Поэт не в бытие, а в бытии. А божественный строй, лад, космос – поэт как раз прозревает. Это, если угодно, традиционно романтическое понимание поэта, поэзии, вообще искусства, философия романтизма. По Шеллингу в художественном творчестве воспроизводится структура космоса, бытия, природы. Или по Канту гений – это разум, действующий как природа. А гений, по Канту же, возможен только в художественном творчестве, а не в научном познании. Науке можно научить, а художеству не научишь. Это природное, бытийно вкорененное. А если вспомнить Гёте – демоническое. У Гёте демон не дух зла, а творческая одушевленность. Вообще термины «добро» и «зло» тут неприменимы. Искусство, художество существует в иной системе координат. Об этом и Пушкин говорил. Поэзия выше нравственности, или, по крайней мере, совсем иное дело. И тут есть соблазн, который Цветаева остро чувствовала. Она ведь сама была демонична, как и положено гению.
А Лев Толстой демоничен?
Ха, еще бы! Об этом лучше всех написал Шестов в книге о Толстом и Ницше. Потом уже и Томас Манн о том же писал. В Толстом сколько угодно так называемого ницшеанства. Простейший пример. Он знает, что Соня хорошая, а Наташа плохая, но при этом любит Наташу, а не Соню, и сам Толстой ее любит. Прославленный морализм Толстого – это, как говорится в психоанализе, реактивное образование. Он сам с собой борется, сознав внеморальность художества.
Цветаева в эссе «Искусство при свете совести» именно об этом говорит. В бунте Толстого против искусства интересно и значимо как раз то, что он великий художник.
Та же проблема и перед Цветаевой возникала. Вот как раз в этом упомянутом вами эссе, которое я бы назвал трактатом. Это попытка не то что обуздать демонов, но дать себе отчет в природе художественного творчества и в какую-то связь как раз с этикой его поставить.
«Когда я пишу своего молодца, любовь упыря к девушке и девушке к упырю, я никакому богу не служу, знаю, какому богу служу. Нужно различать, какие силы в игре. Когда же мы, наконец, перестанем принимать силу за правду и чару за святость?»
И у нее получилось что-то вроде того, что Томас Манн писал. «Нравственное оправдание искусства в его мастерстве, требующим по-другому и не скажешь, трудовых усилий. Это чисто протестантская установка, идущая у Цветаевой, безусловно, от ее матери. Я не знаю о ее вероисповедании, но по типу она, мать Цветаевой, была образцовой протестанткой, Цветаева пишет.
«Быть человеком важнее, потому что нужнее. Врач и священник нужнее поэта, потому что они у смертного одра, а не мы. Врач и священник человечески важнее, все остальные общественно важнее. Важна ли сама общественность? Другой вопрос. На него вправе буду ответить только с острова. За исключением дармоедов во всех их разновидностях. Все важнее нас».
Но при этом, продолжает Цветаева, «я никогда не откажусь от поэзии, ни на что другое свое место не променяю. Поэзия есть нечто все-таки поднятое над землей, пусть на сантиметр, но поднятое, то есть на этот же сантиметр, но приближенное к небу. И если небо важно, если оно важнее, то и поэт важнее и нужней». Это понимание поэзии как религиозного служения, очень высокий, максимально высокий критерий. Конечно, этот трактат «Искусство при свете совести» – собственное сочинение Цветаевой, в высшей степени органичное для нее. Но мне вспоминается другое сочинение. Приведем важнейшую из него цитату.
«Это космическая основа искусства, его приобщенность ко вселенской тайне делает художника выразителем первозданной сущности, которая и подсказывает, и нашептывает ему все то, что он повторяет в своих произведениях. Тайная грамота мира благодаря художнику становится явной, и поэтому вследствие этого происхождения от самых недр бытия все великие произведения искусства, кроме своего непосредственного смысла, имеют еще и другое символическое значение. В своих глубинах, недоступные даже для своих творцов, они хранят в себе тот естественный символизм. Они развертывают бесконечные перспективы и в земную, и в небесную даль. Понять искусство в этой его многосторонности, истолковать хотя бы некоторые из его священных иероглифов – вот что составляет одну из высоких задач критика».
Это Юлия Хинвальд из теоретического введения к его книге «Силуэты русских писателей», некий эстетический манифест в свое время, в начале XX века, наделавший много шума. След этого текста есть у Цветаевой в ее трактате. Больше скажу, она подписалась бы тут под каждым словом. Это у Хинвальда, своего рода веховца, был полный и принципиальный разрыв с русской традицией, рассматривающей литературу как ответ на общественно-исторические вопросы или даже в более высоком понимании как исследование человеческой души. Литература ориентирована не на мир и даже не на человека, а на космические тайны.
Мне вспомнилось, как в набоковской «Лолите» Гумберт Гумберт отвечает на приставание Шарлотты, донимающей его вопросом о религии. «Я верю в одухотворенность космоса».
Очень уместное замечание. Пафос никогда не лишний, снизить иронией. Говорят, сейчас в Москве есть выражение «пафосный ресторан».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Беседа о русской литературе с Борисом Парамоновым. Одна из всех. Марина Цветаева. Борис Михайлович, а как вы поясните перекличку Цветаевой с Кантом? Вы привели его формулу. Гений – это разум, действующий как природа. А Цветаева в «Искусстве при свете совести» говорит, стихи и поэзия – это природа. Она читала Канта?
Так она сама все это поняла, став поэтом, что и доказывает. Поэзия, вообще искусство, может быть средством гнозиса, познания. Причем познания, само собой, не научного, а некоего высшего. Она дает то, что старые славянофилы и Владимир Соловьев называли цельным знанием. Знанием, интуицией целостного бытия. Вот этим самым его моделированием в поэтическом опусе, в художественном артефакте. Ну, конечно, такие полеты в небесную высь не обходились без головокружения. Мы бога у богини спариваем и девственницу у богов. Конечно, не обошлось без некоего, так сказать, смешения планов. Цветаева была необузданным человеком, и она в себе эту необузданность ценила, а, пожалуй, и культивировала.
Цветаева и пол. Что тут можно и нужно сказать? Вот хотя бы об адресате цикла «Подруга» и о тогдашнем цветаевском скандале. Едва родив ребенка, бросила и его, и мужа, ушла жить к любимой женщине.
Это как в фильме «Вуди Аллена», надпись на майке. «Моя жена ушла от меня к другой женщине. My wife left me for another woman». Мне, знаете, что Иван Никитич начинает казаться? Что Цветаева была в каком-то смысле равнодушна к полу. Это была для нее некая замещающая метафора. Важным же, важнейшим было отношение к человеку, тому или другому, мужчине или женщине. Чувства, вызываемые человеком. А пол – это было для нее чем-то вроде разменной монеты. Ну, принято у вас так, значит, принято. Так можно сказать, Цветаева была в высшей степени эротична, но отнюдь не сексуальна. Она людей любила целостно, тотально, всеми силами души, и также тотально разочаровывалась. Эти ее циклы влюбленности, разрывов не совпадали ни с какими сексуальными влечениями или охлаждениями. Вот посмотрим, что она пишет, той же Парнок. «И еще скажу устало, слушать не спеши, что твоя душа мне встала поперек души. И еще тебе скажу я, все равно канун, этот рот до поцелуя твоего был юн. Взгляд до взгляда смело светил, сердце лет пяти. Счастлив, кто тебя не встретил на своем пути». Или еще. «Есть женщины, их волосы как шлем, их веер пахнет гибельно и тонко, им 30 лет. Зачем тебе, зачем, моя душа спартанского ребенка?» Вы ощущаете полную, что ли, пассивность Цветаевой в этом дуэте? Это не ей нужно было, а Софье, а она уступала, если так суждено меж людьми.
У Блока «Разве так суждено меж людьми?»
Ну да, у него с эмфазой негативные, а у Цветаева, если угодно, с жалобой. Или вот другой пример возьмем, куда более выразительный, да и более скандальный, если хотите. Это из знаменитой тройственной переписки Пастернак Рильке Цветаева. Вот она пишет Рильке 2 августа 26 года.
«Райнер, я хочу к тебе, ради себя, той новой, которая может возникнуть лишь с тобой, в тебе. И еще, Райнер, не сердись, это ж я хочу спать с тобою, засыпать и спать. Чудное народное слово, как глубоко, как верно, как недвусмысленно, как точно то, что оно говорит. Просто спать, и ничего больше. Нет, еще, зарыться головой в твое левое плечо, а руку на твое правое, и ничего больше. Нет, еще, даже в глубочайшем сне знать, что это ты. И еще, слушать, как звучит твое сердце, и его целовать».
Пусть бросит в меня камень всякий плохо подумавший. Здесь речь идет не о сексе. Это письмо ребенка к взрослому. Рильке для нее явно отцовская фигура. Спать в чем-то присутствие – высшая степень доверия. Это, опять же, спартанский ребенок, тот, которого использовала София Парнок.
Сексуально эксплуатировала?
Нет, в смысле Пастернака. Он вашу сестру, как вакханку самфор, поднимет с земли и использует. Сойдемся на этом. Парнок ее подняла, если не с земли, то в некое воображаемое небо. Вот почему, Иван Никитич, мне совершенно не интересен разговор о Цветаевой в терминах сексуальных. Еще раз повторю. Эрос для Цветаевой не секс, а предельная энергия общения. Это ведь она сказала оправдание всякого чувства в его чувства максимуме.
И повести о Сонечке не хотите коснуться?
Должен сказать, что я эту вещь активно не люблю. Опять же, не по причине сексуальных двусмысленностей, а потому что в этой вещи Цветаева выступает не в своей роли. Роль у нее одна и текст один, всегда и только монолог. А здесь она в группе, в компании, в среде, одна из многих, а не единственная. И у Цветаевой тут появляется некий, что ли, сисюк. Она вроде Стеньки Разина, связавшегося с бабами. Нас на бабу променял. А еще хуже баб какие-то женственные мужчины, вроде этого Зе, которому она же говорит: «Юра, вас любят женщины, а вы хотите, чтобы вас уважали мужчины». Да еще какие-то юные поэты спят в обнимку, а она их матерински укрывает. Не идет ей сентиментальничать, страшно не идет. Она грубая и должна быть грубой. Это ее поэтический и всякий иной эйдос. Тут ведь в этом братском под шинелью объятии какая-то, прости господи, поэзия возникает, какие-то пиетизмы, а Цветаева писала стихи, неотличимые от прозы.
Это как понять? После всего того, что вы говорили о ее стихах?
Я хочу сказать, что ее проза столь же тотально, словесно-тотально организована, как и ее стихи. Это вообще вернейший критерий суждения о поэте. Посмотрите, как он пишет прозу. Самая плохая проза у Евтушенко и Бальмонта. Зато какую прозу писал Мандельштам и Пастернак, да Живаго, разумеется.
Какую для себя прозу вы выделяете?
Текст о Брюсове. Той же рукой написано, тем же поэтом, теми же средствами, словесно. Какие она построения извлекает из трех слов. Вол, волк и воз. И над ними четвертое — воля. Вот она приводит строчку Брюсова. «Вперед, мечта, мой верный вол!» И начинает.
«О, не случайно, не для рифмы этот клич, более похожий на вздох. Если Брюсов когда-нибудь был правдив до дна, то именно в этом вздохе из сил изжил, как вол. Что это, труд поэта? Нет, мечта его. Вдохновение плюс воловий труд, вот поэт. Воловий труд плюс воловий труд, вот Брюсов, вол, везущий воз. Этот вол не лишен величия. Три слова являет нам Брюсов. Воля, вол, волк. Три единства не только звуковое, смысловое, и воля — Рим, и вол — Рим, и волк — Рим. Трижды римлянином был Валерий Брюсов, волей и волом в поэзии, волком — человек человеку волк в жизни. И все-таки, Борис Михайлович, несмотря на все ваши попытки представить Цветаеву как эстетку, формалистку, есть у нее и глубоко вкорененные, родовые отличия русского поэта, русского писателя. Тот же морализм, идущий, странно сказать, из русской литературы. Я процитирую эссе Цветаевой «Мать и музыка». У кого из народов такая любовная героиня, смелая и достойная, влюбленная и непреклонная, ясновидящая и любящая? «Да, да, девушки, признавайтесь первые, и потом слушайте отповеди, и потом выходите замуж за почетных раненых, и потом слушайте признания, и не снисходите до них, и вы будете в тысячу раз счастливее нашей другой героине, той, у которой от исполнения всех желаний ничего другого не осталось, как лечь на рельсы».
Да, поначалу кажется, что это мораль, причем мораль, извлеченная из литературы, из русской литературы, столько прославленной своей высокой моралью. Но ведь какой урок извлечен? Отказа от любви, от счастья. Будешь следовать любвям, ляжешь под колеса. Важнейший цветаевский урок — отказа, отчуждения, расставания и разрыва. Это ведь она говорила. Я все вещи моей жизни пролюбила отказом, а не слиянием. Людей в ее жизни не было, был стол. Да, был человек возлюблен, и сей человек был стол. Квиты, вами я объедена, мною живописанные, вас положат на обеденный, а меня на письменный. От того, что ее ты счастлива, яств иных не ведала, от того, что слишком часто вы, долго вы обедали. Всяк на выбранном заранее, много до рождения, месте своего деяния, своего родения. Вы с отрыжками, я с книжками, С трюфелем, я с грифелем, вы с оливками, я с рифмами, с пикулем, я с дактилем. В головах свечами смертными спаржа толстоногая, полосатая десертная скатерть вам дорогою, табачку пыхнем гаванского слева вам и справа вам, полотняная голландская скатерть вам до саваном. А чтоб скатертью не тратиться, в яму место низкое вытряхнут вас всех со скатерти, с крошками, с огрызками. Каплуном-то вместо голубя порх душа при вскрытии, а меня положат голую два крыла прикрытием.
И на этом мы заканчиваем очередную беседу о русской литературе с Борисом Парамоновым. Одна из всех – Марина Цветаева. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».